творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. В студии Мария Романова.
И Марина Миронова.
И с вами снова передача «Треугольник». И мы снова с новой книгой. С новой книгой издательства «Никея». Она называется «Вот Иуда, предающий меня. Мотивы и смыслы евангельской драмы». Вот такая книга, я вам покажу. Ее автор Дарья Сивашенко. Вы сегодня у нас в гостях. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте,
я
Дарья.
Я вот никак не ожидала, что автор будет таким молодым. По возрасту. Для меня это было так даже очень удивительно, потому что такая книга, серьезное такое исследование на эту тему предполагает, в общем-то, достаточно такой серьезный жизненный опыт и так далее.
На самом деле, я тоже сразу хотела спросить, Дарья, меня прям это поразили, меня вот, почему эта тема, как вам захотелось об этом писать и размышлять, там все так подробно исследовано, я представляю, сколько вы перевернули литературу, сколько передумали всего, как этот замысел родился вообще?
Ну, наверное, надо сказать, что над этим замыслом я работала почти четверть века.
Ой!
То есть, да. В этом году будет 24 года, потому что, безусловно, я все равно не перестаю думать на ту же самую тему. Вот. И я бы не сказала, что это я выбрала некий замысел. Скорее, можно говорить о том, что замысел выбрал меня, вот потому так. Что, да, потому что 24 почти года назад, когда мне было 15 лет, именно история Иуды стала точкой входа в Евангелие для меня. Именно с нее началось мое обращение в христианство. Именно она стала тем ключом, который открыл для меня дверь ко Христу. Соответственно, у меня не было выбора, о чем писать, о чем говорить, о чем думать все эти годы.
А что это за история была, которая вот
и что за ключ, что там вот щелкнуло? 15, это подростковый возраст, то есть да, чем-то зацепило
что-то
вас.
Что-то произошло,
да?
В жизни или что это было?
Безусловно, подростковый возраст, мне кажется, такие истории, они сильнее всего и цепляют в подростковом возрасте, когда ты еще совсем юная, ты еще совсем свежая, и тебя очень больно ранит, может быть, чужая боль, чужие переживания, чужие страдания. Это было так. Я читала Евангелие и дошла до сцены Гефсиманского сада и дошла до сцены самоубийства Иуды. И когда я читала вот эти несколько строк о его смерти, меня вдруг пронзила совершенно невероятная, немыслимая боль, невероятно немыслимое человеческое отчаяние. Оно меня накрыло, как будто огромной черной волной. И это было так неожиданно, это было так больно, это было так страшно, что я в эту секунду вдруг поняла: Господи, да все это правда. Потому что если я сейчас, спустя 2000 лет, читаю эти строки, чувствую вот это, то, значит, это все происходило с человеком по-настоящему. То есть буквально Иуда стал для меня первым живым человеком Евангелия, и уже от него пошло все дальше. Соответственно, понятное дело, что эта история меня зацепила, она меня потащила ко Христу буквально за шкирку. И если можно так выразиться, именно его веревка привязала меня ко Христу.
Вот как потрясающе, да?
Необыкновенная история, на самом деле.
Хорошо. А идея написать книгу, желание ее написать, тогда же в 15 лет появилась или потом пришло?
Да, она появилась тогда уже в 15, потому что я всю жизнь, сколько себя помню, я пишу что-то буквально с самых юных лет. И, конечно, когда меня эта история вдохновила, если можно так выразиться, то первое, что мне захотелось, это что-то на эту тему написать. Еще даже прежде, чем я что-то о ней толком узнала, мне уже захотелось что-то написать. Ну, в 15 лет, безусловно, это было еще нам очень рано, поэтому прошло много-много лет, пока я эту историю всю осмыслила, пока я, наконец, провела все необходимые линии, связала все необходимые узелки. И вот прошло сколько? Прошло 22 года, когда я села писать именно эту книгу. Безусловно, у меня и до этого были наброски, были какие-то наметки произведений не этого, а другого. Я хотела сначала написать художественный роман.
Это первая ваша книга?
Да, это первая. Uh-huh. Хотела сначала написать художественный роман на эту тему. У меня огромное количество черновиков на
вариантов всяких.
Вариантов, да. Uh-huh. Вот. Потом в какой-то момент я поняла, что с художественным романом мне становится тяжело, потому что я не очень понимаю, что там, куда и как идет. Я решила написать что-то вроде синопсиса к роману сама для себя. И вот я его села писать. Сначала страничка, две странички, пять страничек, вот статья, вот эссе. А потом получилась эта книга, совершенно самодостаточная, не имеющая отношения уже к художественному произведению. Но родилась случайно. Но, тем не менее, я очень ей рада.
А вот вы по профессии журналист, но да. Я читала про вас, вы учились в богословских учебных заведениях. То есть, что этот замысел, он так вот еще и вашу жизнь направил, что вы пошли учиться богословию?
Да, или? Да, как в 15 лет мне, можно сказать, сорвало крышу всей этой истории, как я влюбилась по уши в христианство через эту историю, как я поняла, что вне Христа жизни нет, опять же, через эту историю, так это меня и направило на всю жизнь. Действительно, я училась в нескольких учебных заведениях богословского толка параллельно со своим журфаком МГУ.
Я... Ну, то есть два института.
Три даже.
Три. Да. У меня их там на самом деле...
А еще больше. Еще больше. Все не написано просто.
Да. Потом я всю жизнь писала на эти темы в разных светских изданиях. Вот как пошла работать со своей первой газеты с «Коммерсанта», я писала о христианстве. «Коммерсант», «Аргументы и факты», и «Правда», и что-то у меня там только не было. В общем, да, вся жизнь у меня была как бы выстроена на этой истории. Вот. А потом, когда, по-моему, в 2006 году я завела свой первый блог в «Живом журнале», я его тоже полностью посвятила христианству, я уже стала писать не в какие-то конкретные издания, не то, что хотели от меня, хотело начальство, а то, что уже сама хотела писать. Mm-hmm. Вот это был ЖЖ, в котором я была «Ла Круз» и была достаточно популярна. Потом это стал Facebook, где я продолжила. Вот как-то так.
И какая-то потрясающая история.
Да, да, да. Ну вот вы смотрите, вы так интересно описываете некую реконструкцию хода событий евангельских текстов. Вы опирались только на Евангелие или для вас были какие-то другие авторы близкие, вот, которые тоже занимались исследованием вот всех этих вопросов? Или что вам ближе, вот, может быть, из авторов? Кто ближе?
Я поняла. Значит, как вам сказать, опиралась в своем исследовании я строго на текст Писания. То есть мне было интересно сделать то, что до меня, скажу громко, еще сделано не было. Не потому, что я такая умная, не потому, что я такая продвинутая.
Просто потому, что вы были очень глубоко в этой теме.
Да, во-первых, потому что я была очень глубоко в этой теме, а потому что этот человек, Иуда, очень много для меня значил. Он стал, библейски говоря, моей первой любовью ко Христу, вот той самой, которую Христос не велел бросать. Вот. А во-вторых, и эта история, в отличие от любого нормального христианина, который ее читает и, в общем, на нее особенное внимание в Евангелии не обращает, она для меня стала первостепенной. А так-то она не учена, если честно, первостепенно-то в Евангелии.
А вот смысл этой истории, зачем она так подробно рассказана в Евангелии, еще подробнее в вашей книге? Я просто потрясена вообще степенью подробности. То есть почему она так важна?
Знаете, тут надо, в принципе, подумать, вот на какую тему. Единственное, мы
перескочили.
Вернемся
к послушникам. Угу. Давайте о смысле. Вы никогда не думали, вот когда читаешь Евангелие, что перед нами проходит множество человеческих судеб, и по большей части это человеческие судьбы в какой-то неприкрытой наготе, в какой-то неприглядном виде. То есть мы видим историю разбойника, мы видим историю прокаженного, мы видим историю Петра, мы видим историю многих грешников, которые приходят ко Христу, просят прощения, получают исцеление. И мы читаем, и, в общем-то, не очень осознаем, что это история абсолютно живых людей, таких же людей, как мы с вами. То есть Евангелие отдает нам эти судьбы, чтобы мы их видели, чтобы мы их оценивали, чтобы мы их обсуждали, обдумывали. А ведь это чья-то боль, и кто-то, наверное, хотел бы скрыть такие вещи. Но, тем не менее, Евангелие отдает это нам, чтобы нам получить от этого некую пользу. И я думаю, что нам нужно быть очень бережными с этими судьбами и очень бережно относиться к тем, кто нам их доверил, как к Святому Духу, так и к самим людям, которые через это прошли. И вот, возвращаясь к истории Иуды, вы представляете, какую огромную человеческую трагедию доверяет нам Евангелие в этой истории? Огромная человеческая боль.
Обнажение какое-то такое, да, всех вот этих чувств,
да,
человеческих.
Да, это история, в которой сочетаются какие-то совершенно абсолютные вещи, абсолютный грех, абсолютный цинизм, предательство, абсолютная боль, раскаяние и абсолютное...
Отчаяние какое-то.
Да, даже. Абсолютное отчаяние, безусловное, и абсолютный приговор, который человек сам себе в конце выносит. То есть это история, полная каких-то немыслимых высот и немыслимых падений. И абсолютной любви, скажу я, забегая вперед. И вот когда я об этом думала, мне показалось, что очень странно, что вот такую историю Святой Дух открывает нам только для того, чтобы мы ее прочитали и сказали, ну да, воровать плохо, предавать тоже не очень, а вешаться так вообще хуже всего. Но это не совсем те истины, которыми можно...
Надо так объяснить, это
как бы очевидно.
Это
да?
очевидная истина, да. Ради нее не стоило так подробно рассказывать эту историю и так откровенно выставлять нам человека на суд, на наш человеческий суд. Так подумала я, может быть, в этой истории есть что-то еще, чего
что-то
мы...
скрыто такое,
что мы еще не видели.
Что-то, что мы не там.
Что, на что надо бы, стоило бы посмотреть. Угу. Вот. И возвращаясь к вопросу об источниках. Да, я по большей части опиралась на Священное Писание. Опять же, почему? Потому что, да, мне хотелось выстроить всю логику этой истории, начиная с пророчеств Ветхого Завета, потому что в Ветхом Завете, как мы знаем, у нас много пророчеств о предательстве, и заканчивая буквально новозаветными апокрифами, которые не вошли в канон, но, тем не менее, есть и достаточно популярны. Мне хотелось выстроить всю цепочку так, чтобы одно звено сочеталось с другим, все это выглядело логично, и чтобы из одного проистекало другое. Раньше я просто не встречалась с такой работой. Если кто-то ее знает, напишите мне, пожалуйста, позвоните мне, пожалуйста, скиньте мне эту работу, я с удовольствием ее почитаю.
Но я вспоминаю, есть такой Доброчинский польский писатель, похожий, он в этом жанре тоже работает. Про Иуду он не писал, у него есть «Тень отца» книга. А, еще такие вот именно как бы художественное осмысление вот этих библейских историй, но не слишком художественное, которое все-таки базируется на... Евангелие, да. Ну, так я не знаю, что написать. Друзья, вот просят написать, если вы знаете что-то похожее.
Если вы знаете, меня вот спрашивают иногда, вот есть у нас художественные тексты на эту тему, там тот же Леонид Андреев, или Берджес, его «Человеком из Назарета», или Казанзакис с «Последним искушением».
Нет, но мы про Иуду хотим.
Да, я и говорю, что вот в этих всех книгах есть некая реконструкция истории Иуды. Но особенно, конечно, на Леонида Андреева, у которого, собственно говоря, весь роман называется «Иуда Искариот». Почему, например, нельзя было бы удовольствоваться одной из этих историй? В конце концов, там тоже много домысливаний, которых нет в Евангелии. Почему бы, собственно говоря, не взять одну из этих версий? Все просто. Художественная повесть, художественное произведение не есть реконструкция. Там берутся какие-то отдельные фрагменты, и к ним додумывается история, которая к Евангелию и к предыдущему Ветхому Завету отношения не имеет. То есть автор просто показывает какую-то свою историю параллельную, альтернативную Евангелию, альтернативную Писанию, но не реконструкторскую.
Да, здесь у вас очень все подробно, и я вам скажу, очень интересно было читать. Книга замечательная, нашим радиослушателям просто очень рекомендую.
Спасибо.
Просто вот читаешь, невозможно оторваться.
Сделаем
все очень подробно.
Небольшую паузу. У нас в гостях сегодня Дарья Севашенкова, автор книги «Вот Иуда, предающий меня. Мотивы и смыслы евангельской драмы». Книга вышла в издательстве «Никея». И если вот есть какие-то вопросы, какие-то идеи, пожалуйста, пишите, пока Дарья вот здесь у нас с нами, потому что все, что вы хотели знать вообще об Иуде, я думаю, об Евангелии тоже, потому что когда человек так глубоко исследует, то, несомненно, сможет ответить на все вопросы, а мы через минутку продолжим разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Продолжаем разговор о книге Дарьи Севашенковой «Вот Иуда, предающий меня. Мотивы и смыслы евангельской драмы», которая вышла в издательстве «Никея». А Дмитрий пишет: «Иуда делал то, что он делал. Это было так, как должно быть».
А нам с Марией очень интересно все-таки, как Дарья, автор книги, ответит, почему же все-таки, вот как она считает, Христос взял к себе в апостолы южанина в сравнении со всеми северянинами, и почему он взял человека, который, все-таки уже был греховен и в воровстве, и в каких-то вот таких вот, злодеяниях, будем так говорить, зная уже об этом наверняка. Почему он в свою общину взял такого человека? Это было благородство с его стороны, или вот что это, надежда на то, что человек
или вот это вот... это сказать, как это, предопределение, то, что Дмитрий говорит, вот, надо было взять этого героя, чтобы свершился вот этот сюжет, скажем так, да?
Или все-таки он надеялся, что вот как-то все изменится.
Давайте вспомним о том, как Иисус призывает 12 апостолов. В Евангелии сказано, что это делается после того, как он целую ночь провел в молитве к своему отцу. То есть мы уже точно можем сказать, что после того, как Христос целую ночь молится, а после этого сходит с горы и призывает учеников выбирать среди них 12, что в этом действии нет никакой случайности, нет никакой ошибки. Христос совершенно осознанно, сообразуясь с волей Отца, выбирает этих 12 человек. Почему он выбирает Иуду, заранее зная, мы знаем из Евангелия, что он заранее знает своего предателя, об этом пишет апостол Иоанн, почему он выбирает Иуду, зная, что тот его предаст? Ну, хотя бы потому, что на момент избрания Иуда не предатель. Он ничуть, скорее
всего, хуже всех остальных,
не хуже всех остальных, кого он призвал. Он также верит Христу, он также верит в миссию Христа, он также готов идти за ним, также готов жертвовать всем и даже немного большим ради того, чтобы быть рядом с ним. То есть на момент призвания Иуда еще никак не опорочил себя, чтобы Христос ему отказал в этом. А Христос заранее человека не судит. За что его судить? По поводу воровства. Действительно, в Евангелии от Иоанна у нас сказано, что Иуда был вор и таскал деньги из апостольской казны. И это, когда мы понимаем эту историю в лоб, так сказать, это действительно резко снижает и образ Иуды и заставляет задавать кучу вопросов, а действительно, зачем бы Христу нужен был вообще не вор? Совершенно нелогично. Чему человек, который ворует деньги у своих, ворует деньги у своего мессии, у своего царя, может научить людей, когда его посылают на проповедь? А мы знаем, что Иуда ходил на проповедь вместе со всеми остальными апостолами и не был лишен ни единого дара, которым Христос одарял других учеников. Ну, есть, согласитесь, в этом некая несочетание, странность какая-то. И когда я читала на эту тему всевозможные толкования, я видела, что толкователей здесь тоже некое недоумение. Да? То есть они стараются это как-то объяснить, но выглядит это не очень, скажем так, убедительно. И, если честно, честнее всех на эту тему поступил святитель Иоанн Златоуст, который в ответ на вопрос, а почему же Господь избрал вора, да, вора в качестве носителя казны, ответил, буквально говоря, да Бог его знает, почему он так сделал.
Но у него же все равно была свобода воли, правильно, у Иуды?
Она, безусловно, была, но ведь свобода воли была и у Христа, который не обязан был держать рядом с собой вора, который, в общем-то, мог плохо влиять на остальных учеников, например, мог просто подрывать доверие ко Христу даже со стороны окружающих.
На самом деле, я вот понимаю наших слушателей, которые пишут дальше, продолжают эту мысль, что цель Христа — крест, как бы и все должно было вести к этому. Но, с другой стороны, ведь любой человек, Иуда в том числе, имеет свободную волю, правильно? И, по идее, он мог бы и не пасть.
Разумеется, он мог бы и не пасть. Более того, у нас в Евангелии неоднократно видно, что Христос всячески старается удержать его от этого падения. То есть там считать, что Христос выбрал себе ученика специально такого, на которого можно возложить ответственность и за воровство, и за предательство, потом сказать, ну и погибай, шут с тобой, умыть руки, и сказать, вот лишь бы все остальные 11 у меня были живы и здоровы, согласитесь, это меньше всего похоже на евангельского Христа. Возложить всю тяжесть греха на человека одного, и более того, на этом построить свой план спасения человеческого рода.
Ну, а что бы было, если бы Иуда вдруг не захотел предать? Вы никогда себе этот вопрос не задавали?
Я задавала его, безусловно, потому что дело не в том, что, например, бы он не захотел предать. Даже, допустим, вот он уже и предал.
А, наверное, тогда бы истории этой не было вообще в Евангелии. Если бы этого не произошло по драматургии, да?
Наверное, она была бы как-то по-другому прозвучала, если бы это была другая история. Но, допустим, вот Иуда предал и в какой-то момент раскаялся. Допустим, он раскаивается на Тайной вечере. Ну, что вы думаете, неужели это отменит все, что должно свершиться потом? Нет, это свершится просто каким-то иным образом. В конце концов, Иуда не единственный человек в Иерусалиме, который знает, где...
Подвержен можно... каким-то таким...
Даже не в этом, он не единственный человек, который знает, где можно найти Христа. Совершенно не обязательно именно ему выдавать Христа в Гефсиманском саду. На самом-то деле, выследить Господа с учениками...
Мог бы любой.
Мог любой мальчишка со двора Каяфа. Это не так сложно все.
Но здесь, наверное, еще завязано с тем, что этот человек был приближен к Христу, что он его изначально любил, что он все время шел за ним, ведь он 3 года с ним был. и верой и правдой служил, и в какой-то момент вдруг бац, и предает. Вот это очень сложно объяснить, что такое могло произойти с человеком, который был так
любим. Так он не в какой-то момент, вот как раз Дарья анализирует все его шаги, да, к этому
поступку. Я хочу об этом и поговорить. Почему это вдруг произошло по вашей версии, так будем говорить, по вашим домыслам?
Дайте только договорим вот такой момент. Вот хорошо, что мы это все затронули. Мы сейчас тогда разделим вопрос на две части. Смотрите, первый вопрос – это что было бы, если бы Иуда не предал? Неужели у нас бы не было бы распятия, не было спасения? Да, было бы, конечно, обошлись бы и без Иуды, потому что Христос никак не мог выстраивать линию спасения на чьем-то смертном грехе. Это невозможно. Обошлись бы и без него. Значит, было бы как-то по-другому. Но почему предательство совершается именно в круге учеников? Почему Ветхий Завет говорит о том, что Христа предаст именно близкий человек? Зачем вообще происходит это? Кому это нужно? Действительно, история действительно странная. В какой момент? Почему?
Почему это вдруг произошло? Если человек любил, был предан, верен, вроде бы, да? Вот как вот Иуда. И потом в какой-то момент, бац, и пошел, вдруг решил предать Христа, выдать его за деньги. Неужели такая была действительно тяга к этому? Но все равно, даже если она же была сдерживаема все эти годы. А потом вдруг раз прорвало. От чего прорвало? В чем причина такого вот прорыва, так скажем? Это понятно, что там соблазнение сатаной и... так скажем, да, какими-то вот греховными вещами.
Дарья замечательно пишет здесь про грех сребролюбия в книге. Вот. Вообще это отдельное эссе, очень интересное.
Вот расскажите нам, почему так все произошло, как вы думаете?
Вы понимаете, вот просто считать, что Иуда предал Христа за деньги, вот вступило в голову, вот утром проснулся, вот что бы мне учителя за деньги не предать, денег не хватает. Так, конечно, тоже можно думать, господи, почему бы нет? И в конце концов, это одна из самых традиционных версий, думать, что он просто предал его из-за денег. Но так посмотреть, если на нее откровенно, то выглядит она психически не очень нормально.
Не, глупо как-то очень выглядит.
Она выглядит даже не то, что глупо, просто человек, который ходил за учителем
три года,
а потом сказал, пойду продам его просто за деньги.
За каких-то 30, да, этих сребреников.
Это социопат. Это человек, у которого есть диагноз психиатрический, возможно, даже со справкой. И, возможно, его стоит полечить таблеточками. Но судить его за это невозможно. То есть, одно из двух, или мы признаем, что Иуде надо выписать справку от психиатра с соответствующим лечением, или давайте разбирать какие-то другие версии, которые нам покажут все-таки здорового человека, который почему-то пришел к решению, в котором деньги, возможно, были не главные. Они были, безусловно, важны для Иуды на
они
тот момент.
Они были только верхушкой айсберга.
Но они были даже не то, что верхушкой, они были одной из причин, по которой Иуда свое предательство совершает именно таким образом. Вот заметьте, что Ветхий Завет, говоря о предательстве близкого друга, ни разу не упоминает о том, как это будет сделано. Он ни разу не упоминает о том, что ученик выдаст учителя на смерть властям. И, в принципе, у нас у Иуды нет никакого, скажем так,
руководство
к действию, да, у него нет инструкции.
Нам тут пишут, что было в Ветхом Завете пророчество о том, что предаст за деньги. Но за деньги мог любой другой предать.
Да, это правда. А что тогда, если не деньги, гордыня какая-то человеческая? Какой порок тогда? Почему вынужден был он поступить так?
Я предполагаю, и мне кажется, логичнее всего из текста Евангелия, что там была некая ссора, которая обозлила Иуду настолько, что у него реально в глазах помутилось от
что он
ненависти.
Он не стал самим собой.
Да, что он стал, он буквально съехал с катушек, в прямом смысле этого слова. Он настолько съехал с катушек, что любовь ко Христу, благоговение перед ним, приязнь, вся вот эта вот...
Сменилась ненависть.
Да, сменилась ненависть.
А с нами разве так не бывает? Когда мы разозлимся, обидимся. Вот мы то же самое съезжаем с катушек. И забываем про Христа. То же самое с Иудой произошло.
Эта история, она просто вот на сегодняшний день раскладывается по нашим отношениям с людьми. Это очень, мне кажется, близко сегодняшний момент.
Я уверена, что так. И я думаю, что многие испытывали это, что, например, вам кто-то что-то сказал, кто-то вас в чем-то справедливо упрекнул, кто-то сделал вам, может быть, даже очень мягкое замечание, да, в принципе, сделал что-то не по-вашему, и вдруг внутри вас начинает что-то такое заводиться.
Гордыня, да?
Заводиться настолько, что этот
человек... Обида, с гордыней смешанная,
да,
совсем.
И вам уже кажется, что этот человек плох во всем, что он вас обижает, что он вас презирает, что он вас недостоин. И все это накручивается, накручивается,
Кинолента такая
кинолента,
в голове,
да. Боже мой, вот муж жене буквально слово не так скажет, жена себя накрутит так, что он, муж уже забыл про все, а ей на развод хочется подать. И все это происходит исключительно у нее в голове. Двое друзей поссорились, один уже и думать про это забыл, а первый его мысленно убил, расчленил, закопал, пошел, покаялся, отсидел и вышел. То есть в голове у нас, если мы эти процессы не тормозим, все может дойти до самых ужасных пределов. А в истории с Иудой все усугубляется еще и тем, что туда подключается сатана, который его накручивает еще сильнее. Накручивает, потому что ему, конечно, хочется ученика совратить, соблазнить, у него свой план отдельный, потому что в этой истории не два
как
героя.
Как погубить Христа, да? То есть через ближнего и ученика.
Как погубить Христа и как погубить его близкого ученика. Потому что это сатана тоже очень имеет в виду. Ему хочется погубить Иуду.
Душу его, да?
Да, ему хочется погубить именно душу близкого ко Христу человека. И поэтому он подключается, он накручивает Иуду вообще до каких-то немыслимых эмоций, плохо представимых и плохо осознаваемых человеческим разумом. Ну, в какой-то момент это действительно переполняет чашу терпения, и Иуда решает, что от Христа надо избавиться, причем избавиться самым жестким, жестоким способом. Он в какой-то момент хочет его убить. Не просто предать его, он хочет его убить. То есть мы вот спрашиваем, зачем Иуда пошел пресвященникам его выдавать? Неужели из-за денег, неужели он хотел...
Чтобы не своими руками, а чужими руками убить Христа, да? Так?
Можно было бы и своими, но сейчас я до этого дойду. Почему он туда пошел? Вот или из-за денег, или он хотел подтолкнуть Христа, чтобы тот объявил себя мессией, или он хотел вынудить Христа, чтобы тот, когда был арестован, все-таки явил свои силы, явил свои чудеса? Да ничего подобного. Иуда делает ровно то, что он хочет делать. Он хочет убить Христа. Почему это он не делает своими руками? А зачем?
Так он тогда будет плохой. Сам для себя.
Ну, вряд ли он будет плохой сам для себя, это была бы с его точки зрения праведная месть, но представьте себе, вот вы любили человека, все было хорошо, 3 года вы жили вместе,
душа в душу,
ели вместе, ходили вместе. Там,
делили хлеб, воду.
Да, и вдруг кровь. Это пропадает, и вдруг в душе образовывается огромная дыра вместо этого, потому что... Вот,
ну, вы пишете здорово там, что стену поставил сатана, поставил стену между Иисусом и Иудой.
Да, и в душе образовывается на месте вот этого всего хорошего огромная дыра, которая невыносимо болезненна, несмотря на то, что у тебя кураж, тебя там несет, тебе мысли в голове куча, но дыра на месте ушедшей или заглушенной, или затуманенной любви, она невероятно психологически тяжела.
Болезненная.
И в эту дыру обязательно хочется что-то бросить, вот что-то такое закинуть, что, чем бы
компенсировать. Закрыть пустоту.
Да. И у Иуды это деньги. А почему деньги? Потому что он действительно все эти 3 года очень много думает о деньгах. Простите, а о чем думать казначей?
Да, да.
То есть упрекать Иуду, что он думает о деньгах 3 года, это очень глупо.
Да вы там здорово тоже пишете о том, что он благими какими-то намерениями создал эту вторую кассу-то, на самом деле, что он вроде как бы воровал, но на самом деле он не то чтобы воровал, он как бы их немножко припрятывал во благо, так скажем, всей общины апостольской, для того, чтобы когда какой-то момент найдется, то вот, пожалуйста, вот у нас есть денежки, у нас как бы вот все хорошо, мы не умрем.
Да. Можно я немножко продвину наш разговор, потому что у нас времени-то мало, а в книге очень много разных интересных аспектов. Мне вот очень понравилось, как вы сравниваете Иуду с другими библейскими героями, с Марией, например. Вы говорите, что Иуда — это черное зеркало Марии, да?
Дева Мария,
да. А почему Иуда не Петр? Есть целая глава такая. Вот, казалось бы, оба, да, оступились, оба предали. В чем разница?
Разница на самом деле качественная. Иуду и Петра действительно принято сравнивать, безусловно, не в пользу Иуды. О том, что Петр покаялся и был спасен, а Иуда раскаялся и погиб, мы слышим каждую страстную неделю. Это такое общее место, к которому мы все привыкли. Но если посмотреть подробнее, что делает Петр? Петр по трусости, по какому-то малодушию моментному, отрекается от учителя и говорит: я не знаю этого человека. А Иуда выдает его совершенно осознанно на смерть.
Да.
Вам не кажется, что это принципиально разные грехи?
Да, конечно.
Петр совершенно не желает учителю ничего плохого.
Просто в какой-то момент страх одолел его.
Да, страх его одолел, и он от него отходит буквально на минуту.
Угу.
Вот. Но при этом разве он хочет смерти учителю? Нет, конечно. Разве он хочет ему какого-то зла? Да не упаси Господи. На самом деле про образ отречения Петра мы видим в Евангелии немного раньше, на море Галилейском. Помните, когда Петр пошел к учителю по воде, в какой-то момент испугался и закричал: «Господи, спаси меня, тону!» Иисус его схватил за шкирку и сказал: «Ну, маловерно, здесь, зачем же ты усомнился?» Ну вот здесь совершенно то же самое. Он действительно...
Маловерие, да.
Да, маловерие.
Гораздо меньший грех как, по сравнению с...
Конечно, он здесь рванул за Христом во двор Каяфы, совершенно чертя голову, как будто бы по волнам, тоже начал тонуть, ну, через там три дня Христос его из этой пучины вытащил.
А, Дарья, вот такой вопрос. Алексей спрашивает: почему вы считаете, что глупо упрекать Иуду за этот поступок? Иуда ответственен за каждое свое дело.
За какой поступок глупо
упрекать? Ну, предательство, наверное. Или что он любил Христа, а потом...
А, вот я поняла. Глупо упрекать Иуду за то, что он много о деньгах думал. Потому что я, по-моему, про это говорила.
Да, имел быть вторую карту.
Да, может быть, про это, да.
Потому что, простите, а о чем должен думать казначей, у которого на балансе еще 12 человек, кроме его.
Нет,
самого.
Ну тут, наверное, просто разница. В чем разница сребролюбия и хозяйственности? Вот там-то и разница, как ты относишься.
А что такое сребролюбие?
Да, вот интересно. У вас там много там тоже.
Давайте поговорим о том, что такое сребролюбие. Потому что вот сказать, что там некто сребролюбив, или Иуда был сребролюбив, или в принципе обозначить этот грех, это на самом деле не сказать ровным счетом ничего.
Ну, вы там здорово пишете, извините, я вас перебила, что это синоним маловерия. Вот вы пишете еще в этой вашей книге.
Про сребролюбие?
Да,
как один из вариантов? Ну, потому что, согласитесь, что никто не любит деньги просто потому, что они хрустят приятно, или потому что они такие блестящие и звенят, когда падают. Деньги – это всегда некая возможность. То есть любовь к деньгам, сребролюбие – это всегда любовь и тяга к какой-то возможности. И тогда уже будем смотреть, а что же за возможность такая, которой есть такая тяга? С одной стороны, да, это маловерие. То есть любовь к деньгам может быть...
Что, отложить себе что-то на черный день,
да,
чтобы, так скажем, контролировать свою жизнь в дальнейшем.
Да.
То есть маловерие как раз именно того, что ты не веришь, что тебе Господь всегда что даст то, что тебе нужно.
Да, и сребролюбие в таком случае – это синоним маловерия. А психологи бы еще тут сказали, что это синоним такой постоянной базовой тревожности, базового неверия к миру, недоверия к миру. Угу. У меня есть деньги, значит, я могу спать спокойно, потому что завтра мне будет что поесть. Это первое. Второе. Деньги могут быть ступенькой к власти, например. И тогда сребролюбие и любовь к деньгам – это просто один из признаков гордыни.
Можно не соглашусь?
Да, пожалуйста.
Потому что мне кажется, что ничего плохого нет в том, чтобы иметь какую-то сумму денег, вдруг потеряешь там работу или что-то, там про запас. Вдруг машинка стиральная сломается. На что ее купить? Что, прям ждать, чтобы кинет с неба? В этом ничего страшного, что ты отложил вперед и немножко спокоен.
Конечно.
Страшно, когда ты слишком вот на это опираешься, зациклился на этих деньгах, когда они стали Богом вместо Бога. Да? Вот мне кажется, здесь разница. Сребролюбие и просто какой-то рачительности, хозяйственности, когда ты как бы все свое упование вложил в эти деньги. Но если ты разумный, вот да, если он этот самый...
Вот так вот получается, Иуда, может быть, был хозяйственный.
Хозяйственный, да.
А не сребролюбивец.
Вот ну, так смотрите,
вопрос, да.
Смотрите, он у нас 3 года казначей, ну не у нас, точнее, он у Христа.
Ну да, да. Ты уже рассматриваешь.
У нас тоже, это же все для нас, да.
Он у нас 3 года казначей. И 3 года до самого последнего момента, до ухода с Тайной вечери, никто его казначейства не лишает. То есть ни учеников, ни тем более у Христа не было к нему никаких претензий. Потому что, согласитесь, если бы какие-то претензии были, если бы что-то было не так...
Но казначей должен уметь отложить на черный
казначей
день. Ничего
должен...
там страшного нет, да.
Нет, конечно. Да. Так я уверена, что никто Иуду в этом и не упрекал, что у него есть там какой-то запас
получилось,
денег.
Получилось, что мы его упрекаем, что он как бы...
Да, есть ощущение, что мы... Боже мой, а в чем мы его не упрекаем? Было бы странно, если бы его в этом не упрекали. Вот, конечно, у него есть какой-то запас денег на черный день, но до тех пор, пока этот запас денег никак не входит в противоречие с тем, что говорит Христос касательно денег, ничего плохого в этом запасе нет. Вот когда Христос, например, ему говорит: друг мой, иди, раздай все свои деньги, я так хочу, они нам больше не понадобятся. А Иуда про себя думает, ну, раздам, но не все, но немножко отложу, ну, пригодятся еще, ну промолчу, ну, как-нибудь. Короче говоря, когда он обманывает Христа в какой-то момент, вот тогда это уже переходит границы, и это уже становится действительно настоящим грехом.
Денис нам пишет, может быть, главное – это мотивы. Человек может придать парадигму, ради которой он живет. Вот я согласна с Денисом. То есть вопрос в главном, а не в том, что ты там отложил, не отложил, там вот... До какого момента, да, вот ты живешь главным? Алена, я видела ваш вопрос, но вот вы спросили, есть ли у нас в гостях автор. Да, у нас в гостях автор.
Здравствуйте,
если вы хотите пообщаться, пожалуйста, Дарья вот сидит напротив меня.
Да, еще 15 минут осталось.
Да, Дарья Севашенкова, автор книги «Вот Иуда, предающий меня». И если у вас есть вопросы, пишите, это вот такая возможность прекрасная.
Да, а мне пока вот наши радиослушатели думают, какие вопросы задать, я задам. Мне интересно, мы говорили с вами до эфира по поводу того, что предположительно был какой-то разговор Иисуса с Иудой до того, как он ушел его предавать. Вот в чем-то там был какой-то вот интересный момент, о котором вы догадывались, так скажем.
Действительно, в Евангелии нам ничего не говорит по поводу того, в какой момент в душе Иуды случился некий перелом. Потому что мы видим в Евангелии, что какой ход событий? Что Христос возвращается из Галилеи, чтобы воскресить Лазаря. На это намерение ученики ему говорят: «Господи, это чистое самоубийство, тебя там только что не убили, ты снова туда идешь». Mm-hmm. Но Христос туда все равно идет, и ученики все 12 идут туда вместе с ним, хотя подозревают, что, в общем-то, это смертельно опасно. Все идут, включая Иуду, я подчеркиваю, ни один не отказывается. После воскрешения Лазаря Христос снова уходит из Иерусалима не так далеко, в небольшой город в окрестностях. Там скрывается какое-то время от иудеев, которые ищут его убить. А потом он снова возвращается, это уже царский въезд в Иерусалим, и буквально через день после этого Иуда идет его предавать. Вы знаете, вот настолько это нелогично со стороны Иуды взять это и устроить именно сейчас, когда у Христа царский въезд, когда фактически остался один шаг до его воцарения, ну, мы-то, читая Евангелие, понимаем, что это не так, но вокруг-то все считают именно так и ждут именно этого. То есть, видимо, вот в этом промежутке от воскресения Лазаря и ухода Христа в какой-то тайный город и предательством Иуды что-то между ними случилось, какой-то неприятный разговор, какая-то ссора, которая настолько Иуду вышибает из седла, настолько ему буквально крышу сносит, что заставляет его пойти и предать Христа на смерть. Что-то там случилось.
Но там еще Иуда после этого обвиняет Христа в том, что, помните, мы говорили о том, что вот он мира расточает вместо того, чтобы это можно было бы его продать и раздать нищим. То есть мы говорили о том, что, возможно, предположительно, все-таки Иисус в чем-то обвинял. Да, Иуду.
Да, возможно, потому что, смотрите...
И его это как-то задело, его эту гордыню, и он потом в ответ Иисус обвиняет, да? Как-то так, защита нападением, как сегодняшним языком говорить.
Да, потому что, вот помните, мы все знаем прекрасно эту историю из Евангелия Иоанна, когда некая жена возливает на голову и на ноги Христа драгоценное мира, а Иуда говорит, что а лучше бы мы это мира продали, а деньги раздали бы бедным. И Иоанн припечатывает, что говорил он это не потому, что заботился о бедных, а потому что был вором. Но, в принципе, почему-то никто не слышит в этой реплике то, что в ней прямо откровенно прослеживается. Это настоящее хамство в лицо Христу. А не продать ли нам это мира, не раздать? Почему бы не продать это мира, не раздать эти деньги бедным? Да это же откровенно в лицо Христу сказанное, а тебе, Господи, не слишком жирно? Угу. Вот. И согласитесь, что такая фраза никак не может быть озвучена в адрес того, кого ты на текущий момент любишь, считаешь своим царем, своим мессией, своим учителем. То есть к моменту истории с миром Иуда уже явно на Христа сильно зол, он явно накручен, и эта история с миром становится спусковым крючком для того, чтобы он пошел и его предал. То есть, по всей видимости, у них был какой-то неприятный разговор о деньгах.
Угу. Алена пишет, очень интересная беседа, тем более, что в данный момент книга Дарьи у меня настольная.
Как вот, это
приятно вас видеть воочию, пишет она.
Вот я еще быстро хочу спросить, вот «Дорога в бездну», что это за глава, о чем она? Вот так, если коротко, у нас осталось буквально 10 минут, если можно, что это такое?
«Дорога в бездну» — это глава, в которой я пытаюсь подытожить все, что произошло с Иудой с момента его замысла о предательстве до Гефсиманского сада, до ухода из «Тайного вечера», ну, в общем, до начала того, что случилось в Гефсиманском саду. Мне было интересно посмотреть, что за развилки были на этой дороге. Возможно ли было свернуть, или дорога шла непременно прямо в бездну? И я хочу сказать, что свернуть с этой дороги, уже даже задумав предательство, решившись на него, даже совершив его и взяв деньги, Иуда мог. Иуда мог покаяться в любой момент до ухода с «Тайной вечери». То есть эта дорога, она не была магистральной, она не была единственной. Она была та, которую он выбирал на каждом повороте. И мы это можем видеть буквально, когда читаем «Тайную вечерю», когда мы видим, сколько шансов, 7, если я не ошибаюсь, дает ему Христос. Раскайся, покайся, одумайся, это буквально уже прямым текстом говорит. Но Иуда каждый раз упорно выбирает
себя любимого
из вариантов.
На самом деле, знаете, я когда читала вот это «Тайна вечера», эту главу, я вот прям физически прочувствовала, как нас Христос любит до последнего, да, вот когда мы...
И после последнего,
и туда, и в эту сторону, и сюда падаем, и как он и поднимает, и дает шанс, и дает шанс. Я вот как бы себя прям почувствовала в этой роли, ну, Иуда, не Иуда, но вот любой человек, да, в таком находится положении, потому что мы своими большими и малыми поступками, ну, конечно, предаем Христа, предаем Его свет, Его любовь, ну, такие мы люди, грех, потому что в нас есть, да? Я вот это почувствовала, мне прям вот огромное вам спасибо, прям такое ощущение удивительное.
Я только хочу уточнить сразу, что, да, мы, конечно, предаем Христа, но мы никто, ни один из нас никогда не повторит грех Иуды.
Понятно, конечно.
Это просто, я хочу сказать особо, потому что меня всегда немножко дергает и раздражает вот попытки крестить любое предательство в честь Иуды.
Нет, я не это хотела сказать.
Но я поняла.
Что как бы вот вы же в самом начале пишете, что все эти события, мы в них входим, да?
Конечно.
Да, чтобы нам пережить в контексте нашей жизни.
Вы должны понять, что это из этой истории такое, что
для
мы можем
себя
вынести для себя.
Для себя сегодня,
в конце концов, все Евангелие написано о Христе. Все, что написано в Евангелии, нам открывает Христа. Все, кроме этой истории. Вот читаешь ее и думаешь, ну, традиционное толкование, боже мой, а где же здесь Христос? В конце концов, почему нам это дано, что мы должны узнать из нее про Христа?
Ну, вот это вот узнать, как он нас любит.
Хотя бы, да. Хотя бы, точнее, да, безусловно.
Несмотря на все наши падения и отпадения.
Да, это и главное.
И что любого он любит, на самом деле, и по статусу, и по положению, и так далее. То есть и в любой момент он дает возможность раскаяться, и всегда любит, и всегда оберегает.
Да.
Если спасибо. Давайте еще небольшую сделаем паузу. Дарья Сивашенкова у нас в гостях. Автор книги «Вот Иуда, предающий меня. Мотивы и смыслы евангельской драмы», которая вышла в издательстве «Никея». Еще раз покажу книгу тем, у кого она пока не настольная. Вот, но книга замечательная, поэтому всем ее очень рекомендуем. И через минутку продолжим разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Дарья, вот хотелось бы обратить тоже внимание на жанр и язык книги. Это и не богословие, и не беллетристика. Несомненно, вы так пишете, это, ну, меня, например, очень захватывает, это как живой разговор такой. Много вопросов, их столько накидываете,
так подробно что все описано, что
мозг закипает просто.
Удивительно интересно читать, вот я уже тоже сказала. Вот, да, по поводу жанра, по поводу стиля, как так это все родилось. И плюс еще мне очень важно узнать, как вообще книга сама родилась, потому что вот вы ее написали, и как вы пришли в издательство, сами пришли, или вас так, нашли.
Тарья уже вот сказала, что с 15 лет.
Мне интересно сам процесс, вот этот, как книжка вышла.
Тогда скажу коротко по поводу жанра. Не беллетристика, не богословие, да, как морская свинка, да, и не морская, и не свинка.
Да, поясните, пожалуйста.
Когда я думала над тем, как правильно обозвать свою книгу для своего читателя, то родился такой термин «художественное богословие». Я была уверена, что он уже есть, но Google показал мне, что, оказывается, я была первой, кто это так назвал.
Открыли жанр, можно сказать.
Да, открыла... в кавычках «открыла жанр», потому что это безусловно, это богословие, скажу я прямо, потому что это размышление над Писанием, это размышление над толкованием святоотеческими, не очень святоотеческими, это попытка вытащить из этого именно богословский смысл этой истории. Но, учитывая, что там достаточно много того, чего в Евангелии нет, и что приходится додумывать, домысливать, чтобы соединить звенья воедино, я добавила к этому, к богословию, слово «художественное», чтобы никого не смутить вот обилием подробностей, которых нету в Писании. Да, это художественное богословие.
На самом деле, вот язык книги, вот такой, ну, язык прямого какого-то разговора с автором, вот, задушевного, иногда страстного, иногда очень такого прямо вот затрагивающего сильно. Мне это очень понравилось.
Знаете, изначально книга называлась по-другому. Вот это название, которое у нее сейчас, это родилось уже в процессе там, работы в издательстве, работы издателя. Вот. А изначально, когда она пришла к издательству, она называлась «Иуда Искариот. Поговорим на ты».
Вот-вот-вот.
То есть мне очень хотелось создать именно атмосферу разговора. Причем именно атмосферу разговора с моим, назовем так, героем,
с героем и с читателем.
Да, 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 так и наш общий разговор.
Да.
Чтобы это было не вещание с моей стороны,
не научные какие-то такие вот умозрительные вещи.
Которые были бы скучны и неинтересны. Да, да, да. Мне не хотелось там влезть на табуретку и вещать с табуретки. Мне хотелось сесть рядом с моим героем и с моим читателем и поговорить, чтобы в конце концов... И он что-то смог сказать таким вот образом через вот этот текст. И читатель мог что-то у него спросить, чтобы это, короче говоря, чтобы это был действительно настоящий живой разговор. А настоящий живой разговор подразумевает настоящий живой язык. Теперь к вопросу о том,
да,
как...
Да, вот если человек написал книгу, и он хочет ее издать, вот как ваш опыт, вот поделитесь, пожалуйста, как вышла книга?
Знаете, опытом я, конечно, поделюсь, боюсь только, что это мало кому поможет. Дело было так, я эту книгу написала и написала в Фейсбуке, что поздравьте меня, пожалуйста, все, я наконец-то написала книгу. Сразу после этого мне прилетело в личку сообщение от моего старого-престарого друга еще времен ЖЖ, что, дорогая Даша, я ждала этой минуты 10 лет, можно мне, пожалуйста, текст? Друг это Егор Агафонов, он работает.
Мы знаем, он к нам приходит, да?
Да, Егор. Вот, мы действительно с ним очень много лет назад говорили о возможности издать со мной книгу, он что-то даже обсуждали. Но вот только сейчас, вот только в этот момент мы до этого дозрели. И Егор взял этот текст, он его прочитал, Егору он, к счастью, понравился, и мы пошли в издательство «Никея». Он пошел в издательство «Никея», я не пошла.
То есть добрый ангел вам был послан.
Да,
сразу,
мне был послан добрый ангел. Егор, если ты это слышишь, если ты когда-нибудь что-то услышишь, я
привет
безумно,
и поклон.
Привет, поклон, безумно тебе благодарна. Вот, в Никее, ну, мы правда были уверены, что Никея откажет, потому что, ну, такой текст и православное издание, боже мой, где православие, а где этот текст. Вот, к тому же Никея старается издавать книги с грифом издательского отдела, а в тот момент о грифе не то, что не мечталось, нам казалось, что так оксюморон, гриф издательского отдела и эта книга. Забегая вперед, скажу, что гриф там на ней есть.
Угу.
Причем не простой гриф, а гриф рекомендовано. Ну, то есть в издательском отделе прочитали, сказали, о, мы рекомендуем православным христианам читать эту книгу. Это
здорово,
было необычно и приятно.
Ну, то есть это за счет все-таки издательства. То есть вы в свои деньги не вкладывали вот так вот чисто?
Нет, конечно.
Просто полностью как бы... Да. А ваше вот авторское право или как?
Нет,
вот,
я подписала договор с издательством, и авторские
тут
права...
авторское право и Никеевское.
Ваши,
и
да?
Автор, нет,
конечно.
Она 5 лет.
Издательство.
Никеевские.
Никеевские, да.
Где можно приобрести книгу?
Да, вот это уже поинтереснее, в смысле для всех.
Она сейчас есть в любом крупном магазине, там всякие МДК, Московский дом книги.
Библиоглобус, да?
и прочее. В интернете она, соответственно, есть на сайте Никеи, она есть в лабиринте.
То есть она есть в электронном виде, ее люди могут прочитать в электронном
безусловно,
виде?
Безусловно, а ее можно купить как в электронном виде,
но
так и в бумажном виде.
Гораздо приятнее,
как в бумажном
честно,
виде.
Да,
опять же, на сайте Никеи, в лабиринте, на Озоне. И, что интересно, у нее теперь есть и аудио-вариант.
Потому что... кто же озвучивал?
Его озвучил Роман Волков, это известный российский чтец. Он пришел ко мне, предложил эту книгу начитать, и Никея с удовольствием согласилась.
А нету конфликта, пишет женщина, озвучивает мужской голос. Нет?
Мы это обсуждали, но там, где надо, немножко поправить было пол, он поправил в правильную сторону. Получилось очень хорошо. Я очень рекомендую послушать, кстати, она очень классно начитана. Даже мне было интересно слушать, честное слово.
Да, здорово. Ну что же, вот мы должны уже завершать.
А в планах есть что-то еще написание?
В планах, только быстренько. Но планы обычно не открывают писатели.
Я не открою, но скажу так, на сдачу от этой книги у меня осталось очень много идей. Возможно, будет еще одна книга.
Будем ждать.
Огромное спасибо, Дарья, вам за разговор. Так приятно вот книжку прочитать, а потом встретиться с автором. Вот. Ну, а всем нашим дорогим слушателям еще раз рекомендуем книгу Дарьи Севашенковой «Вот Иуда, предающий меня. Мотивы и смыслы евангельской драмы». Книга вышла в издательстве «Никея». Найти ее очень легко. Вот. Спасибо всем, кто нам написал, кто задал свои вопросы. И мы с вами прощаемся. Всего доброго. До следующего вторника. До свидания.
Хорошего,
всего хорошего.
Дня. До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.